Каждый человек, по идее, должен бы знать, зачем он живет на Земле. На Земле мы живем не только размножаться и удовольствие получать, мы еще здесь живем для развития, для культурного обращения с собой и с другими, для того, чтобы именно здесь был город-сад, да? Цветение энергии человечества всегда позволяет нашему миру стать лучше и краше, и планета делается более голубой. Потому что на самом деле планета ведь не голубая. Почему она издалека выглядит голубой? Наверное, из-за неба, скажут. Наверное. Но мы совершенно не понимаем цветовой гаммы состояния общества. На самом деле вот эти все ауры меня не интересуют. Меня интересует то, как вообще произрастает мир, глубокий, древний мир человечества. Погружаюсь туда и объясняю просто. Действительно, на свете существовало сначала 4 направления рас. Эти 4 направления раз несколько сродни 4 стихиям. Соответственно, воздух самый белый, самый чистый, самый именно мудрый. Поэтому он появился первый, но создал он свою родину не в одночасье, а позже всех. Действительно, Россия появилась позже всех. Мне всегда говорят, что воздух теоретик. На что я думаю, ну да, по щучьему велению, по моему хотению, это у нас. В то же время сообщаю просто, нет, трезво рассудим. Все стихии есть в каждом человечестве, просто воздуха у нас больше. Получается, что мы выстраиваемся более чистым полем. В то же время, если посмотреть на то, что такое огонь, он ведь вовсе не красный, а желтый, то изначально все-таки появился огонь, что ли? На Земле появился первый именно огонь, как ни странно это звучит. Он при этом совершенно не настолько мудрый был изначально, потому как он не очень-то опирался на воздух. Я рассказываю, конечно, иррационально, я понимаю, что это не настолько легко понять. Почему миром правят 4 стихии? Почему все равно Господь триедин? Почему есть еще понятие двоих, да, мужское и женское? Почему вообще в то же время Господь един? И получается, что есть такие числовые поля, которые даже не цифры совершенно, потому что я рассказываю не про астрал. Действительно, астральное поле выдает цифровые ряды. А тут идут просто некие грани, информационные грани восприятия друг друга, себя, отечества. Вот, например, число, в данном случае скажу это слово, 4 стихии, оно ведь очень многообразно. И нельзя сообщить того, что, например, в Китае, в желтых, да, в желтолицах, на первое время они были реально желтолицые, что в них больше огня. Опять же, если посмотреть на тот момент, когда они появились, действительно огня было больше. Тогда кто такие Индия, кто такие краснолицы? На тот момент они были более краснолицые по сравнению с Китаем. Вот это место Индии довольно интересно тем, что оно действительно существует, и оно было не маленьким, оно было вообще большим. И здесь жили разные народы и культуры, кажется, но в то же время всех их можно было назвать Индией. В то время там было много индейцев, индейцы, и вообще много было разных каких-то поселений. Информационное поле у меня простое, они же появились очень давно, чуть-чуть позже, чем Китай. То есть они выходцы из Китая так-то, потому что оттуда пошло движение энергии человечества. Хотя я знаю, что мне бы не так сказали, но мне все равно. Действительно, самый древний мир – это Китай. Может, он не так назывался раньше. Голоса у них были препротивнейшие. Когда я слушаю, когда ухожу туда в глубину, смотрю, думаю, господи, какие они колченогие, кривые, косые, маленькие, тунеядствующие вообще. Ну что, тепло, светло, фрукты уже на тот момент были, ну, животные были, видимо, ели, пили, жрали все, что хотели. Были противные. Как уж от них отделилась какая-то часть и почему они покраснели? Для меня это странная история, но действительно прошло, ну, не меньше, наверное, лет 500, скорее всего. Соответственно, вот за это время мутация произошла. При этом я легко и непринужденно продолжаю. Мне-то что, я ведь просто говорю, через меня рассказывают. Я знаю, что сказителей на Земле было много всегда. Я понимаю, что каждый раз рассказывается несколько по-иному. Я все прекрасно понимаю, я образована, я неплохо. В то же время я не умею говорить по-другому, видимо, в наше время такая информация более уместна. Соответственно, продолжаю дальше. Индия при этом произрастала таким образом, что она действительно внедрялась больше стихий именно, угадайте, какой, оказывается, Земли. Получается, что земной мир здесь выдавал красноватый оттенок. Ответ «да». Для меня это удивительно. На самом деле я даже не ожидала. Получается, что здесь у нас земной мир. Значит, Индия, потом проявился Египет. Получается, Египет не самый древнейший, преддревнейший. У меня такая информация, ни с кем не спорю. Египет был стихией воды, что ли? Ответ «нет». Египет был продолжением стихии земли, переходящей в воду. Для меня это несколько непонятно, но я продолжаю. На самом деле все четыре стихии там были, но воды здесь больше. У этих людей стихии воды в духах, подчеркиваю, больше, чем в предыдущей. Вода при этом, естественно, мистифицировала этот народ. Вода сделала очень мистичным Египет. Там было очень много чудес, там были всякие жрецы. Чего там только не было. И вообще даже первые люди белые почему-то, считается, появились там. Я бы не сказала так. Изначально белые люди, как ни странно, появились на Руси. Все-таки на Руси. И все-таки у берегов древнейшей, предревнейшей Волги. Речка эта очень древняя. Ей порядка где-то, наверное, 5 с лишним тысяч лет. Соответственно, мы появились 4 с половиной тысячи лет назад. Сами проявились не из этих людей. Вот что сами меня всегда удручает. Воздух породил себя заново? Ответ «да». При этом все четыре стихии в нас срослись таким образом, что воздух нас ведет вперед. Мы при этом потом стали плодиться и размножаться и проявились и в Египте. Получается, что мы мигрировали, как многие народы. И вообще, само по себе строение вот этих четырех замыслов и смыслов человечества уникально просто. Именно вот эти четыре направления раз и держат земную жизнь. Получается, что мы зачем-то здесь нужны. Если спросить Бога, зачем вообще ты это сделал? Он так интересно объясняет. Очень просто. Я творец и созидатель. Мне так захотелось. Имею право делать то, что хочу. В моем случае это абсолютно творческий процесс. Механизм прост. Я действительно наделил вас мной. Я при этом знал, что вы создадитесь обязательно с дьяволом, и в угоду дьяволу тоже. И прекрасно знал, когда я выдавал вам и волю, и разум, что вы будете плодиться и размножаться не в угоду мне, а в угоду дьяволу. Но в то же время это творческий процесс развития земной цивилизации. Получается, что я все вот хочу спросить, а у нас выкапывали, где-нибудь до сих пор, наверное, выкапывают очень больших скелетов. Огроменных скелетов, каких-то там лемурийцев или еще кого-то, на что Господь очень весело объясняет. Вы знаете, я понимаю, что я сейчас, наверное, ломаю какие-то принципы какой-то научной деятельности. Понимаете, Земля очень странная. Я уже когда-то это диктовала, но очень давно, уже много лет назад. По формам Земли можно определить следующее. Она ведь всецело доверяет Господу, Создателю своему, и создает ровно столько, сколько она может. Получается, что скелеты проявляются просто так вдруг. Это как генокод земной жизни. Говорю, а кости-то человеческие? Ответ – нет. Но ведь это не проверить, наверное, или как? Отщипнуть, выяснить, какой расы он. А мне говорят, надо посмотреть повнимательнее, с чего сделаны эти кости. Почему решили, что это человеческий скелет? Получается, что это вообще непонятное что-то. Изначально таких людей не было. И вы меня, конечно, простите, я ведь понимаю, что мне же проверить-то меня ведь тоже сложно. Ведь действительно, это ж надо, чтобы люди прибежали, сказали, что, например, 100 лет назад вот тут накопали, не было скелета. А потом такие раз и выкопали через 100 лет. Кто ж это проверит? Да никто. Получается, что странно, да? Могут, конечно, при том, что Земля вытолкнула из глубины наружу. Но тут и оно, что он как-то проявляется таким образом, что идет закостенение схемы Земли именно в угоду человечеству, потому что человек ходит на Земле, и его вот эти вот трансформации человечества, его матрицы, его, можно сказать, проекции, да как хотите, полевые устройства, они ведь вездесущи на Земле, и он может взять и создать вот такой скелет. Почему большой? А я откуда знаю? Так и маленькие бывают находят. Маленькие. И тоже понять не могут, что это за рептилоид такой там валяется. Непонятные найдут, значит, скелетик микро, да? С большой головой, с маленькими ножками, ручками. Говорят, вот тут такие жили. А тут такие не жили. Я все вспоминаю вот этого странное существо, которое было вроде бы как инопланетянин какой-то, мальчик, малыш, у какой-то тетеньки жил, маленького роста. Ой, даже имя ему дали русское. Что-то я уже сейчас не помню. Но вот понимаете, вот в чем дело. Вот такие штуки, возможно, проявляются. Но это демоны. Это демоны. И вообще, на самом деле, на Земле очень много всего. И говорит, что это инопланетяне, даже если он сам скажет, что с другой планеты прилетел. Да ниоткуда он не прилетел. Все местное. Я при этом, конечно, понимаю, что нам очень тяжело это осознать. Но я вот еще раз скажу, где-то я говорила. А как можно приземлиться к такому месту, которое вообще не твое? Получается, что даже если метеорит летит к нам, и он к нам прилетел, значит, он все-таки связан с земной жизнью, цивилизацией. Возможно, он сформировался где-то там с учетом человечества. А если нет человеческого вообще ничего в каком-нибудь инопланетном поле, оно ведь оттолкнется, оно не сможет до нас долететь. Почему измерения другие, миры другие? Вот измерения-то меня все время удручают. По измерениям-то бы надо подразобраться еще, потому что с измерениями прям проблема. Видимо, я поставлю такой семинар и буду обязательно объяснять, как измерения человечества сильно отличаются от измерений других каких-нибудь там планетарных, не знаю, межпланетных цивилизаций. Ибо ведь они и правда тугие. В них ведь не пролезть. Но это, конечно же, такая история, что это объяснить придется долго. На самом деле, ученые в этом ни бельмеса не соображают. Еще раз посмеюсь на тему, как летают космические корабли. Возможно, когда-нибудь это где-то поймут, либо уже понимают, но не молчат, наверное. Ну, видите ли, действительно, там такое тугое поле, если высоко подняться. А еще у нас дух закончился. А как ты вылетишь из своего духа? Если ты отпочкуешь духа, значит, ты умер. Было такое, улетали куда-нибудь, действительно провалились в какую-нибудь яму, и просто погибал коллектив, потому что духов оторвало. И не удивляйтесь ничему, изначально и такое бывает. Изначально, если корабль не сошел с орбиты и летает где-то там, где-то, по его мнению, в четком направлении, то он вообще-то застревает в миражах. Вокруг него бульон смыслов болтается. А он ведь висит на месте. Почему не пускают? А зачем? Хотите погибнуть, ну лезьте. Потому что человечество, оно тоже где-то в чем-то не бесконечно. Мы же, вот как говорят, дух человечества растянут на всю Вселенную. Растянут. Но дух человечества и отдельного человека – это разные строения. Человеческий дух конечен. Соответственно, вот все вот эти россказни про рептилоидов каких-нибудь инопланетян, мне они некомфортны. Ибо я ведь верю в то, что слышу. Господь говорит, да все ваше человеческое здесь. Бывает и животное царствие навевает, и даже природа имеется в виду, деревья и так далее. Конструкции иногда, знаете, до земли, где чудеса и леший бродит, и русалка на ветвях сидит, где не ступала нога человека, либо ступила, но оттуда свалила. Они же существуют. И получается, что на земле ведь очень много чудес. И искать что-то инопланетное на Земле смысла нет. У нас здесь проявление свое наше, родное. Бывает генетический код уныния так проявится, что вы не представляете. Вот вылезет какая-нибудь реально баба с косой, да, с этой, не с косой до пояса, а с косой, в капюшоне в черном. А выяснится, что это тоска. Проявление разных теней, потом проявление разных каких-то странных объектов летающих. Какие-то ведь вещи, правда, сейчас уже голограммой стали запускать. Правда, у нас в России этого нет. Но ведь тренируются глобалисты-то. Тренируются, действительно хотят как будто звездные войны где-то создать. Или некое подобие. Все для людей придумывают какие-то территории смыслов. Хотя они ведь прекрасно знают, что на Земле есть только земное. Но они тоже мифологи. Я так вот смотрю, иногда слушаю что-то. У них такие странные рассказы. Они реально думают, что подземное царствие – это та же самая земля, и там можно прекрасно жить. Извините, там живут только мертвые. Если даже есть какие-то многоэтажные дома, где-то там, где-то я читала, которые под землей, и там прям люди живут и ходят, и все такое, это ведь странные тени прошлого, умерших людей, находящихся в аду. Даже это не он сам, а некая тень-проекция, но он может выглядеть как живой человек, только с пустыми, очень пустыми глазами. Может, даже с глазницами, возможно. Это вообще интересная штука. Надо чистить землю. А чистить землю несколько сложно, ибо ее никто не чистит, а только гадит. Последний чистильщик земли, правда, только русский, был Серафим Саровский. Все дело в том, что у Серафима Саровского были интересные данные. И ведь мне тяжело об этом говорить, ибо они нигде не прописаны. Но он был действительно очень глобальный. У него есть отметки, которые фактически выдают базу человека Бога. Ну, Бога громко звучит, но Бог ведь может очень одухотворить личность. Но правда у него вот эта вот идея проявилась только в последние годы. И получается, что он не успел доделать что-то, но ведь это не его вина. Ведь он ведь действительно, ну, что смог на тот момент, в угоду времени, в угоду тому, что уже творилось на земле, он запустил механизм. Запустил механизм переобустройства России. А переобустройство России стало переобустраивать сейчас другие государства. Вот так вот мы интересно и живем. Конечно, нужно себя обязательно и ценить, и уважать, и побольше бы знать о себе.